Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1204-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами читаем книгу пророка Захарии, мы в 9 главе, и мы подошли к стиху, по поводу которого в прошлый раз мы уже сделали несколько наблюдений. Обычно его читают в вербное воскресенье, потому что он, как принято считать, описывает вход Господний в Иерусалим. Его еще называют торжественным или триумфальным входом. Но давайте же все-таки прочитаем книгу пророка Захарии, 9 глава, 9 стих. «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима. Се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремный». Я бы хотел также открыть Евангелие от Матфея. Хотя все евангелисты сообщают о входе Господнем в Иерусалим, именно у Матфея мы находим наиболее полную цитату из пророка Захарии. Да, цитирует Захарию также и евангелист Иоанн. Однако его цитата еще короче. И более того, вместо «радуйся» Иоанн пишет «не бойся». И вот это, конечно, уже не столько цитата, сколько комментарий. И, кстати, очень хороший комментарий. Ну а мы с вами все-таки обратимся к Евангелию от Матфея и прочитаем 21 главу, начиная с 1 стиха. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: „Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их. Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: „Скажите дщери Сионовой, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной“». Обратите, пожалуйста, внимание, как здесь сформулировано. «Скажите дщери Сионовой». Такая формулировка находится здесь вместо слов «веселись» или «радуйся, дщерь Сиона», как это написано, собственно, у пророка Захарии. Обратите также внимание еще на одну фразу, которой нет у Матфея. «Праведный и спасающий», или можно переводить «праведный и несущий победу», или «несущий избавление». У Захарии эта фраза есть. В цитате у евангелиста Матфея этой фразы нет. Итак, получается, что Матфей, цитируя Захарию, опустил два фрагмента. Почему же он так поступил? Просто не захотелось ему правильно и точно цитировать? Или, может, он просто чего-то не знал? Полагаю, что дело совсем не в этом. Все он знал, и уж точно не хуже нас. Я верю в полную, дословную богодухновенность Священного Писания. И я уверен, что и Захария, и Матфей отлично понимали, что они пишут. Ведь они писали не сами от себя, но ведомые Духом Божьим. Я не буду дальше сейчас читать повествование евангелиста Матфея, хотя мы с вами будем еще на него ссылаться. Однако я хотел бы сегодня прокомментировать Захарию, 9 глава, 9 стих. Помню, как много лет назад в Москву приезжал один известный государственный деятель. Ему устроили пышный прием, настоящий королевский прием. В городе все буквально встало. Проехать, особенно по центру, было невозможно. Ну а мне, молодому студенту, надо было тогда как раз выехать из Москвы. И мне нужно было для этого добраться до вокзала. И оказалось, что это очень-очень сложно. Я взял такси, потому что у меня был тогда огромный чемодан, и тащить его не только не хотелось, но и было очень тяжело, к тому же и жарко еще было. Однако скоро стало ясно, что мне придется таки вместе со своим чемоданом выйти из такси и идти пешком, потому что пешком я доберусь скорее. Москва просто стояла. Я бы иначе опоздал на поезд. И вот об этом приеме государственного деятеля как раз и говорили, что это как торжественный или триумфальный вход. Так вот, если сравнить так называемый торжественный или триумфальный вход Иисуса в Иерусалим, совершившийся 2000 лет назад, вот с этим событием, то вход Спасителя покажется скромным и бедным. И даже тогда, 2000 лет назад, это был скорее парад бедности. Никакого великолепия, никакой изысканности там не было и в помине. Это пришел очень бедный человек со столь же бедными последователями. И если бы кто-то из римлян спросил тогда у жителей Иерусалима, что же это происходит, ему бы сказали, что это триумфальный вход Иисуса Христа в Иерусалим. Тогда тот римлянин сказал бы, возможно, так. Да какой же это триумфальный вход? Вы бы побывали в Риме. Вы бы посмотрели, что там происходило, когда Цезарь с победой вернулся из Галлии. Вот там было шествие, и продолжалось оно более 3 дней. И Цезарь привез с собой и трофеи, и пленных из Галлии. А у вас какое же это триумфальное шествие? И, честно говоря, мне кажется, что и изначально это не был никакой торжественный или триумфальный вход. Христос и не намеревался сделать это триумфальным ходом. На самом деле это был кризисный момент в его земной жизни и служении. Жизни, которая была реально наполнена кризисами. И вот в этот момент изменяется его тактика. Смотрите, ведь до сих пор он приходил в город тихо, незаметно. Он старался быть в тени, избежать всякой публичности. Всегда стремился он уйти от толпы, не привлекать к себе внимания. И помните, что было написано? «Не возопьет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах». Это книга пророка Исаии, 42 глава, 2 стих. Он входил через овечьи ворота. Он избегал толпы, уходил от скопления народа. И даже когда он совершал чудеса, он постоянно просил людей об этом никому не говорить. Но теперь все повернулось на 180 градусов. И кажется, что здесь какая-то непоследовательность. Он как бы выходит из укрытия, появляется на публике. Он требует к себе внимания. Он требует решения. И он настаивает, что вот сейчас, прямо сейчас народ должен о нем задуматься. И фарисеи были совершенно правы, когда говорили, что весь мир идет за ним. Иерусалим пришел в движение, когда Иисус вошел в город. Однако даже при этом изменении тактики, даже при том, что Иисус вышел, как бы мы сегодня сказали, из тени, Он вышел в общественное пространство. Даже при этом мы все равно читаем, что Он был кротким, что Он был смиренным. Об этом ведь напрямую говорит евангелист Матфей. И он, Матфей, при этом цитирует пророка Захарию. Матфей пишет в этой цитате, это 5 стих, «Скажите дщери Сионовой, се царь твой грядет к тебе, кроткий». Сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремный. Вот ключевое слово здесь – кроткий. И здесь мы также видим некоторые опущения. И они, как мы уже сказали, не случайны. Евангелист Матфей далеко не все цитирует. И он опускает фразу «Ликуй от радости, дщерь Сиона!» «Торжествуй, дщерь Иерусалима!» Он говорит вместо этого «Скажите, дочери Сиона!» И еще, ведь у Захарии сказано «праведный и спасающий». Почему же Матфей это опускает? Давайте попробуем разобраться. Евангелист Матфей цитирует, не опускает фразу о том, что он кроткий. И в этой связи также говорится, что он въезжает на молодом ослике или на маленьком ослике. И почему-то из этого часто делают вывод, что ослик как раз и указывает на его кротость. На самом же деле ничего подобного нет. Ведь именно на таких осликах въезжали в свой город цари. Понимаете, конь ассоциировался с войной. И именно так о нем говорится в Писании. Ну а вот осел или ослик – это животное мирное. Животное, на котором въезжали цари, стремящиеся к миру. И происходило это именно тогда, когда они были в мире с другими. То есть, когда их народ был в мире с другими народами. Так что ослик был, если хотите, царским животным. И если вернуться к книге Судей, 10 глава, 3 и 4 стих, и также 12 глава, 13 стих, то вы увидите, что судьи Израиля дарили осликов своим детям, как раз для того, чтобы те ездили на них верхом. Это в то время был весьма распространенный подарок. У одного из судей было около 20 сыновей, и он каждому из них подарил по ослику. Это как если бы сегодня отец подарил каждому из своих детей по автомобилю. Так что, вопреки распространенному мнению, ослик считался вполне себе благородным животным. Мысль пророка Захарии состоит в следующем. С одной стороны, Иисус въезжает как царь, желающий мира. Но при этом он все равно кроток и смирен. Кстати, здесь вот эта параллель между осликами и автомобилями очень даже уместна. Человек на дорогом автомобиле, на изысканном автомобиле, часто бывает несмиренным. То есть смирение и дорогой автомобиль как бы противоречат друг другу. Точно так же и от царя, въезжавшего на молодом осле, в принципе, не ожидалось смирения. Но вот Иисус это смирение как раз и проявляет. Есть и еще одно заблуждение, связанное с этим случаем, которое требуется прокомментировать и исправить. Сегодня преподаватели Библии все больше признают, что на самом деле Иисус входил в Иерусалим не один, а целых три раза. То есть мы думаем об одном, единственном событии – это вход Господень в Иерусалим. На самом же деле этих событий три. Сначала он пришел в субботу, потом в воскресенье и потом уже в понедельник. И я думаю, что Священное Писание это подтверждает. Его первый приход в Иерусалим был в субботу. Тогда он пришел именно как царь. Евангелист Марк пишет об этом в своем Евангелии. Это 11 глава, 11 стих. «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. То есть при своем первом входе он просто осмотрелся вокруг. Никаких миновщиков или менял в храме тогда не было, потому что была суббота. И он просто посмотрел вокруг и сделал всего одну вещь. Он все это отверг. Он ведь пришел как царь, и это была, если хотите, вербная суббота. Ну а потом был его второй вход, и это было как раз вербное воскресенье. Как раз тогда в храме были вот эти менялы или миновщики. И именно в тот день он очистил храм. И мы можем убедиться, что он пришел тогда как священник. Евангелист Матфей об этом говорит, например, в 21 главе 12 стихе. «И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им, написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Вот такой вход Иисуса Христа в Иерусалим, это уже воскресенье, и вот это единственное действие, которое он совершил как священник, будучи здесь, на земле. Ведь Иисус никогда не был священником здесь, на земле. Об этом подробнее в послании к евреям, 8 глава, 4 стих. «Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары». То есть он и не был, и не мог бы стать священником по очень простой причине. Священники приносили жертвы и дары, предписанные законом. То есть они приносили дары по закону. Однако ни один священник не осмеливался очистить храм. Ну а для Иисуса это было его единственное действие. Он это сделал, когда пришел в храм в воскресенье.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Иисус еще раз пришел в храм в понедельник, и по пути он проклял смоковницу. В Евангелии от Марка, 11 глава, 12 стих, мы читаем. «На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней, но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смокв. И сказал ей Иисус: отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек. И слышали то ученики его». Да, Марк тоже говорит об очищении храма в тот день. И дальше, уже в Евангелии от Матфея, 21 глава, 23 стих, мы читаем следующее. «И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали: какой властью ты это делаешь, и кто тебе дал такую власть?» И 24 стих. Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какую властью это делаю». Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человеков? Вот этот вопрос, который был задан в 25 стихе, поставил их в тупик. Так вот, в этот уже третий вход Иисус поступает именно как Божий пророк. Он говорит от Бога, и он отвечает на все возражения и заставляет замолчать врагов. Его голос был голосом Божьим. Так что вот получается, что он входит в Иерусалим три раза. И это очень важно заметить. И, наконец, вот это финальное явление перед народом Израиля, в котором открываются три грани Иисуса – пророк, священник и царь. Кстати говоря, а вообще, был ли это вход? Нет, друзья, я полагаю, что с точки зрения Иисуса это был скорее выход, а не вход. Он ведь не организовывал для себя перспективу войти в Иерусалим и там жить и править. Да, он, конечно же, направил своих учеников, чтобы приготовить Пасху. Но даже при этом он ведь не намеревался оставаться в Иерусалиме. В конце концов, за три года земного служения у него ведь не было такого места, где бы он обосновался. Ну а в этот момент он готовился к своим страстям, своему страданию, к тому, чтобы пройти через ворота смерти. То есть он пришел не для того, чтобы остаться. Он пришел скорее для того, чтобы пойти дальше, в том смысле, что его вход в Иерусалим был частью последовательности действий, которая привела на Голгофу, а затем и к его воскресению, его вознесению, к его ходатайствованию за нас. И эта же последовательность приведет и к его второму пришествию для царствования. Путь его триумфа нельзя ограничивать лишь его въездом на маленьком ослике из Вифании в Иерусалим. Это лишь небольшая часть того пути, который берет свое начало в вечности, когда он, Агнец Божий, был заклан еще до основания мира. И этот путь, это путешествие – уходит также и в вечность в будущем. И вот если рассматривать его с этой точки зрения, в этом контексте, Тогда оно приобретает смысл, приобретает значение. Ну а иначе оно оставалось бы бессмысленным. В конце концов, тот, кто вышел из предвечности, и есть тот, кто вошел в Иерусалим. И тут можно прочитать также книгу пророка Исаии, 57 глава, 15 стих. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святый имя Его, Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Вот, друзья мои, какое великое заявление. И ровно об этом же мы читаем также и в 89-м псалме, 3 стих. «И от века и до века ты Бог». Вы слышали? От века, то есть вечность в прошлом, до века, вечность в будущем. Вот именно так, именно в этом контексте он и пришел. Но почему-то принято называть это торжественным или триумфальным входом. Я позволю себе не согласиться. Это скорее триумфальный выход. Потому что ведь эти люди, которые шли за ним и кричали «Осанна», уж точно не воспринимали его как Сына Божьего, Спасителя мира. И те же люди, которые кричали «Осанна», всего через несколько дней будут кричать «Распни его». И, пожалуй, одна из самых интересных картин на эту тему была нарисована неизвестным мне художником. На этой картине изображен ослик, и ослик этот жует пальмовые листья. А вот на заднем плане видны три креста. Думаю, этой картиной все сказано. И какой же это тогда триумфальный вход? Это скорее именно триумфальный выход. За некоторое время до этого Иисус сказал ученикам, что идет в Иерусалим. Он шел в Иерусалим, чтобы умереть. И он шел вперед, согласно тому плану, который был установлен еще до основания мира. Это было вполне определенное решение. Никаких случайностей. Ничто здесь не было просто так. И ослика нашли, и горницу получили. Он пришел по расписанию, как и было установлено изначально. Всякий раз, когда мне доводится лететь на самолете, особенно на длительные расстояния, и когда капитан корабля в начале полета говорит, мы ожидаем прибыть, или мы надеемся прибыть, или даже мы планируем прибыть туда-то и туда-то через 12 часов 30 минут. Для меня это удивительно. И потом мы можем лететь долго-долго, и мы можем лететь над морями, мы можем лететь над горами, мы можем лететь над океаном. Но вот это время прибытия установлено, оно определено в расписании. Так вот, что я вам скажу. То, что мы с вами сейчас читаем в Библии, то Божие расписание, которое мы видим сейчас, на самом деле куда круче и куда точнее, чем расписание любого современного самолета. Самолет может и опоздать, он может прилететь и раньше. Но в данном случае Бог все совершает вовремя. Бог все совершает по своему великому расписанию. И вот когда Иисус вошел в Иерусалим, это было строго по расписанию. Но это не был его конечный пункт, это не был его пункт назначения. Потому что точно так же, строго по Божьему расписанию, он ушел и в вечность. И так называемый триумфальный вход в Иерусалим – это скорее именно выход. Иисус прошел через крест. Но и крест не был финальным пунктом его назначения. Если бы все закончилось на кресте, не было бы победы над смертью. Кстати, и пустая гробница тоже не была для него финальным пунктом назначения. Он был погребен там, но он вышел оттуда. Пустая гробница не была его целью. Даже и вознесение не завершило его историю. Вот и получается, что он совершает триумфальный выход. Вот именно поэтому апостол Павел мог написать: «Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». И ровно по той же причине Иисус мог сказать разбойнику на кресте: «Ныне же будешь со мною в раю». Если бы это был только вход в Иерусалим, или если бы крест был финальным пунктом назначения, никаких таких слов и быть не могло бы. Какое же «ныне будешь со мною в раю», если мы оба на кресте? Но он прошел через Иерусалим, он прошел через Гефсиманию, он прошел через крест, он прошел через смерть, он прошел через воскресение, он прошел через вознесение. Сейчас он восседает одесную Бога Отца, по правую сторону Бога Отца, но он придет снова для того, чтобы встретиться со своей церковью на облаках, и он явится на эту землю для того, чтобы установить свое царство. И знаете что? Сегодня, глядя в будущее, где он грядет как царь, мы действительно можем вместе воспеть старый, но очень хороший гимн: «Прославьте все Христа! Вошел он на престол, пред ним ликуют небеса, поет чудесный хор. Воспрянь, душа, и пой тому, кто спас тебя. Он – искупитель дивный твой, он – царь твой навсегда». И все, что я здесь могу сказать, исчерпывается следующим: «Я встаю на колени перед ним, моим спасителем и Господом». Евангелист Матфей цитирует пророка Захарию. Он цитирует не полностью. И делает он это не случайно. Потому что в те времена в Иерусалиме исполнилась лишь часть пророчества, открытого Богом через Захарию. Остальной же части пророчества еще предстоит исполниться. Продолжим наши беседы в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.